Алекс Орлов, представитель, глава номер один. Стадо туков попалось очень беспокойное. Животные то и дело переходили с места на место, хотя на всех кочках вокруг было сколько угодно полыни. Майк нехотя поднимался с брошенной на землю накидки и, опираясь на длинный пастушечий посох, шел следом за стадом. Собственно, против переходов он не возражал, но в стаде было несколько норовистых туков, которые с места в карьер неслись к соленым озерцам и напивались воды, невзирая на то, что Майк немилосердно лупил их посохом. От соленой воды у туков пучило животы, и они целую неделю не давали молока. За это хозяин вычитал из скудного жалования пастуха штраф, а то и попросту бил. Хозяин любил распускать руки. С востока, со стороны долин, снова налетел сырой ветер. Он принес с собой тяжелый запах йода. Даже полынь подчас уже не горчила, а источала все тот же надоедливый запах. Наконец туки остановились и принялись срывать жесткую траву. Майк подогнал к стаду стоявшую в стороне самку, сбросил на землю накидку и кожаный мешок с водой и присел на небольшую кочку. Соленый ветер понемногу ослабел, а солнышко пригрело так, что Майк задремал. Очнулся он от тревожного звона колокольчика, висевшего на шее у вожака стада матерого тука Абсента. Пастух открыл глаза и, проследив за взглядом вожака, заметил человека, идущего прямо к стаду. Незнакомец был высок ростом, и Майк невольно нащупал лежавший в кармане нож. Времена были неспокойные, случалось, но пастухов нападали, чтобы угнать скот. Вскоре незнакомец подошел ближе, и Майк расслабился. Этот человек не походил на разбойника. Даже Абсент понял это и, опустив голову, принялся щипать траву. «Доброго здоровья, господин пастух!» – произнес путник, останавливаясь в нескольких шагах от Майка и скидывая заплечный мешок. «Здравствуйте!» – отозвался Майк, все еще с недоверием разглядывая незнакомца. Внешне он был похож на гиптукера, перегонщика туков. Об этом говорили его просторный кожаный плащ, широкополая шляпа и загорелое лицо. Однако гиптукеры всю свою жизнь проводили верхом на быстрых лохманах, а этот пришел пешком. «Твой костер – мой чай. Пастух, договорились?» – с улыбкой предложил путник. «Я не могу», – Майк виновато пожал плечами. «Туки переходят с места на место каждые полчаса. Они мне покоя не дают?» «Ничего, пока я здесь, туки никуда не денутся», – пообещал незнакомец. «Постереги мои вещички, а я схожу под гору, принесу сухих корней». «Да, мистер, но ваши вещи, если туки пойдут, ничего не бойся. Если стадо двинется, можешь бросить мой мешок. Но я уверяю тебя, туки не сдвинутся с места. Здесь много травы, часа на три им хватит». Майк не нашел, что возразить, и незнакомец стал спускаться к подножью холма, туда, где росли невысокие чахлые кустики. Не выдерживая засоления почвы, они гибли, и их сухие ветки вполне годились для костра. Майк, проследив взглядом за высокой фигурой человека, подумал, что он все-таки очень смахивает на гиптукера. Между тем, стадо продолжало оставаться на месте, а Абсент покинул своих самок и подошел совсем близко, принюхиваясь к содержимому мешка незнакомца. «Иди отсюда, это не твое», – буркнул Майк. Тук как будто не слышал. Пастух потянулся за своим длинным посохом, и Абсент тут же отошел. Что такое посох Майка он испытывал на себе? Вскоре вернулся незнакомец. Он принес такую охапку сухих веток, что их хватило бы на целый день. Бросив ношу на землю, он посмотрел на Майкла и протянул ему руку. «Теперь давай знакомиться», — сказал он. «Меня зовут Джо Беркут». «А меня Майк, Майк Баварский». Пастух пожал большую мозолистую ладонь Беркута и сразу почувствовал к этому человеку симпатию. «Очень приятно, Майк. Теперь давай готовить чай». С этими словами Джо присел на корточки и начал мастерски укладывать сухие ветки, разламывая их своими сильными руками. Вскоре костер уже горел, и на нем грелась вода. «Майка», налитая в котелок Беркут. Новый знакомый достал сухари из кукурузного хлеба и даже половинку шоколадной плитки. Судя по всему, он выложил все, что у него было. Поборовшись с собой пару минут, Майк вытащил из кармана сахар, 16 кусков, Причем 6 из них он получил законно, по распоряжению хозяина, а 10 стащил на кухне. «О, так много сахару!» – удивился Беркут и, отломив чуть-чуть от одного кусочка, положил в рот. «В детстве я любил сладкое», – пояснил он. «А уж 2 таких куска мы с друзьями считали целым состоянием». Майк улыбнулся и кивнул. Пока ему не дали эту работу, он тоже не часто получал сахар. Теперь же он был при деле, и каждый его день приносил немного денег. «Почему туки не уходят?» – спросил Майк, когда Беркут стал засыпать в котелок заварку. «Потому что их вожак остается возле нас», – пояснил Джо, размешивая кипяченую воду тонкой палочкой. «А почему он остается?» «Потому что у меня в мешке лежит кусочек подкопченного хлеба», – невозмутимо ответил Беркут. Он пошарил в своих вещах и достал 2 серебряные чашки. И хотя они были без ручек, Майк восхитился украшавшим их тонким рисунком. «Вот уж не знал, что туки любят копченый хлеб», – сказал он, разглядывая чашку. «Не все», – покачал головой Беркут, – «только самцы. Вы так хорошо знаете туков, как будто вы гиптукер». «Так я и есть гиптукер», – сказал Джол, бесстрашно выхватывая из костра горящий котелок и ставя его на высокую кочку. «А где же ваш лохман, мистер Беркут? Я еще не видел ни одного пешего гиптукера». «Пал мой лохман», – признался Джо. По его лицу побежала тень. «Хороший был скакун, настоящий друг». Майк тактично покачал головой, больше ни о чем не спрашивал. Между тем Джо разлил горячий чай по чашкам, и несколько минут были слышны только свистящие звуки втягиваемой жидкости. «А как зовут твоего хозяина?» – спросил наконец Беркут, когда чай был выпит. «Мистер Нантер Каспер». «Чем он занимается? Торгует скотом или цедит мальзиву?» «И то, и другое», – ответил Майк, еле удерживаясь, чтобы не отломить еще кусочек от шоколадки Джо. «Бери, не стесняйся», – заметив колебание подростка, предложил тот. «Нет, нет, спасибо, я уже сыт», – с достоинством ответил Майк и отвернулся, чтобы не видеть шоколад. «Люди боятся гонять скот через соляные долины. Вот мой хозяин искупает туков по дешевке. Самых хороших оставляет себе, а тех, что похуже, подкармливает и продает гипертукерам, когда они проходят мимо». «А сами через соль стайл быть не гоняете?» «Нет, куда там? Все боятся разбойников». «Ты их сам-то видел, разбойников?» – поинтересовался Беркут. Майку показалось, будто гость над ним подсмеивается, однако лицо Джо было серьезным. «Год назад один наш работник сбежал к разбойникам». «Почему сбежал?» «Он девушку убил, надругался и убил». «А она кто тебе была?» «Никто, но мы росли вместе. Она была внучкой старого Герхарда. Этот старик подобрал меня когда-то на улице, воспитал, дал свою фамилию, научил грамоте. Я умею читать и писать, а еще дроби знаю». «А сам Герхард жив?» «Жив», — кивнул Майк. «Как будто бы жив, но после смерти Софи почти не разговаривает». «Понятно», — Беркут кивнул и стал собирать в мешок остатки еды. Потом стянул шнурок, завязал его сложным узлом и серьезно спросил: «А почему ты не защитил свою сестру?» «Как же я мог? Я даже не знал, когда это случилось. А потом, мне тогда было только 13 лет. А Лазмар, сэр», — Майк посмотрел на Беркута, невольно оценивая его фигуру. «Он с вас ростом, а в плечах в 1,5 раза шире. Громила, его даже хозяин побаивался». Джо ничего не сказал. Оба немного помолчали. Между тем туки все так же мирно паслись вокруг потухшего костра и никуда уходить не собирались. А солнце светило необычно ласково. Майк сидел рядом с незнакомцем и чувствовал, что этому человеку можно доверять. Он почему-то был уверен, что если расскажет Беркуту о своих заботах, тот не станет смеяться, а наоборот выслушает и даст хороший совет. «Знаете, мистер Беркут, когда-нибудь я уйду от хозяина и разыщу Лазмара», — неожиданно сказал Майк. Сказал и сам подивился собственным речам. «Как выглядел этот Лазмар? Опиши его». «Он просто огромный», — со вздохом произнес Майк. «И у него длинные светлые волосы». «Да», — кивнул Джо. «А еще серые водянистые глаза и перебитый нос». «Точно! А откуда вы знаете?» «Мы столкнулись с ним в 100 километрах отсюда, как раз посредине соляных долин».